რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремлевские тревоги Вашингтона. Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе? Способен ли Кремль подорвать единство НАТО? Можно ли остановить русский мир в мире? Russia Today. Холостой снаряд Москвы. В передаче принимают участие Эндрю Фоксел, глава Центра по изучению России британского фонда Henry Jackson Society, Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, историк Юрий Фельштинский и бывший генерал КГБ Олег Калугин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские разведслужбы проведут масштабное расследование того, как Кремль внедряется в политические партии Европы. С таким сенсационным подзаголовком вышла несколько дней назад британская газета «Телеграф». В статье с не менее острым заголовком «Россия обвиняется в подпольном финансировании европейских партий» утверждается, что глава американской национальной разведки получил указание от Конгресса дать оценку российским усилиям по финансированию различных политических партий в течение последних 10 лет. Как объясняют источники газеты, Вашингтон все больше тревожит непрекращающиеся усилия Кремля, пытающегося воспользоваться разногласиями европейских союзников с тем, чтобы подорвать НАТО, заблокировать попытки создания противоракетной обороны в Европе и, что более актуально для Москвы, покончить с режимом санкций, введенных после аннексии России Крыма. Собеседники газеты, впрочем, не поделились с журналистами данными о том, российские связи каких партий могут оказаться в фокусе внимания американской разведки. Но очевидными кандидатами являются крайне правые партии в Венгрии, Греции, Франции и Италии. Аналитики говорят о гораздо более широком круге подпольных интересов Кремля в Европе и США. В пик холодной войны Москва добилась, как считается, немалых успехов в нейтрализации важных инициатив Вашингтона. Например, финансируемое Советским Союзом движение в защиту мира, по мнению некоторых аналитиков, было одним из главных инициаторов кампании против планов создания нейтронного оружия или Рейгановской стратегической оборонной инициативы сооружения противоракетных систем, базирующихся в космосе. Сегодня ставки в противостоянии Москвы и Запада иные, но мой собеседник Эндрю Фоксел считает, что Кремль поставил перед собой масштабные задачи.
Мы знаем, что Россия занимается финансированием иностранных телеканалов, газет. Она поддерживает деньгами фиктивные исследовательские центры, которые производят соответствующие интересам Кремля продукцию, организуют различные мероприятия. Она поддерживает политические партии и политиков, выражаясь по-ленински, полезных идиотов по всей Европе. И надо сказать, что в течение 10-15 лет такая тактика была успешной. Но многие из этих достижений были перечеркнуты в марте 2014 года в результате аннексии Крыма и дестабилизации Восточной Украины. До тех событий Москва, я бы сказал, действовала феноменально успешно.
В чем, собственно, заключается этот успех?
Россия расширила свое влияние в нескольких европейских странах, включая Великобританию, сделав это так, что со стороны это было почти незаметно. Например, кремлевский Russia Today был запущен в Великобритании в 2005 году как круглосуточный англоязычный канал. Любопытно, что несколько лет спустя он был переименован в RT, скорее всего для того, чтобы его принадлежность не бросалась в глаза. Приблизительно в это же время она начала создавать общенациональные просветительские центры, финансируемые фондом «Русский мир». На российские деньги были созданы исследовательские центры при ведущих университетах страны – Дарвинском, Эдинбургском и даже Оксфордском. Эти центры организуют различные мероприятия, научные конференции, на которых пропагандируются российские взгляды на международную ситуацию и кремлевские подходы к решению проблем. Россия начала создавать институты русского языка, начала поддерживать различные православные приходы в Британии, начала финансово поддерживать научные организации, которые занимаются выработкой политических рекомендаций. И никто до недавнего времени не осознавал масштабов и возможных последствий того влияния, которое приобретает Россия. Например, одним из символов подобной деятельности Кремля в Великобритании стало создание в 2012 году парламентской группы «Консервативные друзья России», в которую вошли некоторые видные члены британской консервативной партии. Ее первое мероприятие было проведено в посольстве России. Группа эта, правда, просуществовала меньше года, затем была реинкарнирована и вновь распалась. Но пока она действовала, на ее мероприятиях в Вестминстере выступило немало пророссийски настроенных деятелей. Необходимо оговориться, что никто никогда не утверждал, что кто-либо из этой группы был на финансовом содержании Кремля. В отличие, например, от бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера или даже бывшего итальянского премьера Сильвия Берлускони.
Все эти факты, Эндрю, выглядят внушительно, но ведь с другой стороны, какой, так сказать, возврат у Кремля на эти явно многомиллиардные расходы?
Нельзя сказать, что Россия добилась практических выгод в результате такой деятельности Великобритании. Да, во время парламентских дебатов были выступления в поддержку кремлевской позиции, но это были выступления людей, которые выражали подобные взгляды в течение долгого времени. Это люди, которые традиционно выступают против членства страны в НАТО, они скептически относятся к членству в Евросоюзе, они хотели бы отказаться от британского ядерного арсенала. RT посвятила гигантский объем своего эфира референдуму о независимости Шотландии, положительно освещая позиции сторонников отделения. Результат референдума известен. Согласно данным газеты «Телеграф», у американской разведки есть сведения о том, что Россия пытается повлиять на исход референдума в Нидерландах, на котором поставлен вопрос о сближении Евросоюза с Украиной. Я не думаю, что Кремль и там будет способен добиться желательных для него результатов. Позиция и желание Москвы не являются ощутимым фактором в развитии этих событий. Просто в данный момент ее интересы совпадают с настроениями определенных групп населения в разных странах Европы. Вопросы роли НАТО, открытых границ в Европе, масштабов государственного суверенитета членов Евросоюза – все это на уме у многих европейцев. Это именно те вопросы, на которые делает ставку и Кремль.
Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что Кремлю удастся преуспеть в отмене санкций?
Американские санкции останутся в силе, ну а в том, что касается европейских, такая возможность существует. Перед возобновлением санкций в декабре в некоторых столицах звучали недовольные голоса по поводу сохранения санкционного режима, в том числе из Парижа и Рима. Париж, например, увязывал этот вопрос с сотрудничеством с Москвой в Сирии. Я подозреваю, что летом развернутся серьезные дебаты относительно будущего европейских санкций. Кремль это прекрасно осознает и пытаются разработать более эффективные технологии игры на разногласиях европейцев, осуществление стратегии «разделяй и властвуй».
Это был британский аналитик Эндрю Фоксел. Вот как объясняет внимание Вашингтона к российской подпольной активности в Европе бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэль Гуре.
Мы вновь осознали, что у нас появился опасный оппонент, располагающий средствами манипулирования всеми слоями западного общества, от научного сообщества, предпринимательских кругов до политического класса. И этот оппонент пытается оказать влияние на западное общество в самых разных областях, включая избирательный процесс. Я, кстати, не исключаю, что Путин рассматривает эти действия как ответ на то, что он считает западным вмешательством в дела соседних с Россией стран, взять хотя бы оранжевую революцию. Поэтому он пытается со своей стороны внести посильный вклад в движения, которые подрывают политическую стабильность Европы, финансирует партии, которые эксплуатируют антиправительственные настроения.
Олег Калугин, вас, профессионала советской разведки, подобные обвинения в адрес Кремля, я думаю, не удивляют.
Честно говоря, эта тема мне знакома уже, наверное, полвека, с тех пор, как я начал работать в организации известной. И как раз это одна была из ведущих тем в моей работе. Проникновение, оказание влияния, все прочие формы давления, но не физического, как правило, создание общественного мнения в пользу Советского Союза. Сейчас Россия пытается, собственно, используя старые методы во многом, восстановить свой имидж, как говорят, образ великой и нерушимой и так далее.
Поясните мне, человеку со стороны, что конкретно означает внедрение российской разведки в иностранную партию? Что это, покупка ее руководства? И зачем Кремлю это нужно?
Если надо, разумеется, это входит в состав общей работы организации, в том числе подкуп и так далее. Ну, это нормальная задача любой серьезной разведки. Это внедрение партийной организации страны, которая является объектом разведывательной деятельности и, в общем, создание, кстати, собственных партий, если надо, и собственных движений, финансируемых Москвой. Ну, я беру московский опыт. Так что в этом ничего такого, собственно, особенного нет.
Юрий Фельштинский. Из разных источников известно, что американская разведка обеспокоена очень вот этими усилиями. С вашей точки зрения, насколько вообще все это серьезно выглядит?
Вы знаете, это очень серьезно выглядит. Во-первых, уже было несколько, по-моему, заявлений американской стороны и даже такого, в общем-то, мирного учреждения, как Госдеп, о том, что количество российских шпионов в Соединенных Штатах превышает количество советских шпионов в самые страшные годы Холодной войны. Сейчас используются новые инструменты. Например, в 2007 году был создан, смешно, конечно, что так эта организация называется, а фонд «Русский мир», тот самый «Русский мир», который Путин сейчас провозгласил уже на уровне геополитическом.
Мой британский собеседник рассказывает о том, что этот «Русский мир» очень сильно распространил свою деятельность в Англии. Возникает, правда, вопрос, результаты какие?
Во-первых, он создает свои филиалы не только в Англии. Если я правильно понимаю, этих филиалов уже по всему миру порядка 100, там где-то в 100 странах. Если говорить про подкупы, про взятки, про деньги, знаете, и в старые советские времена, и сейчас не обязательно деньгами благодарить агента или агента влияния, или даже человека, который не считает себя агентом, не знает, что он агент, а просто считает, что он хорошо относится к Советскому Союзу или к России и делает все бескорыстно и добровольно.
Можно ли как-то оценить результаты нынешних усилий Кремля по подрыву Атлантического сообщества? Каковы его шансы, скажем, в деле раскола НАТО или Европейского Союза, с вашей точки зрения? Вопрос Даниилу Гуре.
Усилия Кремля выглядят масштабными и сравнительно серьезными. Что касается их эффективности, она, на мой взгляд, сомнительна. И вот почему. Тревоги по поводу шаткости экономики в Европе, кризиса, связанного с потоком мигрантов с Ближнего Востока, возникли без помощи Кремля. Он лишь пытается сыграть на этих настроениях. Без помощи Кремля возник и скепсис в некоторых странах по поводу союза НАТО, который, кстати, нейтрализуется мощным стремлением других стран укрепить оборонительный блок. Словом, я не исключаю, что Кремль, пытаясь влиять на западное общественное мнение и партии, попросту выбрасывает деньги на ветер. С другой стороны, в Вашингтоне испытывают тревогу относительно этих действий Москвы по нескольким причинам. Во-первых, потому что впервые вслед за финансовым кризисом появилось чувство хрупкости институции, называемой Европейский Союз. Во-вторых, становятся более ясными масштабы этой подпольной деятельности Кремля, его активность и решимость. Люди, знакомые с деталями, говорят, что маргинальные группы, которые и получают поддержку со стороны Москвы, действуют более эффективно, чем прежде. И в-третьих, сейчас, в отличие от советских времен, когда мы противостояли коммунистической идеологии, мы не предпринимаем адекватных ответных мер.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Кремлевские тревоги Вашингтона. Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе?» В передаче участвуют Эндрю Фоксел, Дэниел Гуре, Юрий Фельштинский и Олег Калугин. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Олег Калугин, вот нам рассказывают о разветвленной и, по-видимому, дорогостоящей российской сети влияния за рубежом. Вы, как профессионал, видите результаты ее деятельности? Ради чего все это раскручено, если, скажем, флагман российской пропаганды Russia Today именно так, как пропагандист и воспринимается в Америке?
Дело в том, что результаты могут быть не сразу появиться. Кстати, в свое время советская разведка, она рассчитывала на долгосрочные проекты и готова была работать в течение многих лет, не ожидая немедленного результата. Когда-то мне приходилось, например, принимать участие и быть инициатором в создании, скажем, организации в Соединенных Штатах, которая носила такой сионистский характер, не антисионистский, а именно сионистский. Но эта организация находилась под контролем Советского Союза, и поэтому она могла вот этим враждебным вымыслом западной пропагандой, так она могла противопоставить свою. Или, например, когда движение Мартина Лютера Кинга приняло, так сказать, обороты очень сильные, советская разведка создала организацию американских чернокожих, и они противопоставили Мартину Лютеру Кингу свою философию, более революционную, советскую. Но так, чтобы это было незаметно, советское влияние. И вот журнал, который издавался «Я бы улично», имел все большую популярность в Соединенных Штатах в определенных кругах вот таких людей, которые были готовы к крупным изменениям в стране.
Если говорить о нынешних усилиях Москвы, вы видите явные результаты?
Нет, я не вижу явных результатов, потому что сегодня Россия – это не бывший Советский Союз ни по каким параметрам. Но здесь много амбиций, как говорят. Россия, она была великой и остается.
Есть у вас приблизительное представление о том, какие в советские времена тратились суммы вот на эту, извините за слово, подрывную деятельность?
У меня нет этой цифры. Я, честно говоря, ее и не знал, потому что цифра утверждалась в Центральном комитете партии тогда. Ну, естественно, проекты были заготовлены КГБ или госбезопасностью. И о суммах я не могу сказать. Но я могу сказать одну вещь, что никогда советская разведка, по крайней мере, в те годы, когда я функционировал в качестве активного сотрудника разведки за границей, не испытывала никаких сложностей с материального порядка. А деньги всегда были.
Вы говорите, что на разведку денег не жалели. В воспоминаниях Моники Левински есть любопытный эпизод. Билл Клинтон якобы ей сказал, что у него есть сведения о том, что их очень интимный телефонный разговор был прослушан российской разведкой. Можно предположить, что президента США этот факт беспокоил. Такой перехват разговора президента возможен?
Ну, я не исключаю такой возможности, потому что в мое время, когда я работал в Вашингтоне, мы ставили аппаратуру подслушивания и в Конгрессе США, и пытались в Белом доме. И я помню, я как-то сидел напротив Госдепартамента здания, значит, там была уже вставлена вот эта машинка такая секретная. И я просто прослушивал, сидя на расстоянии приблизительно 100 метров, не больше, от здания Госдепартамента, слушал записи разговоров, которые там происходили в кабинетах. Так что такая практика была и в Конгрессе США, вот эти попытки там. Случайно провалилась история, когда уборщица что-то очень там их шустро чистила, столы и прочее, и прицепленный к под столом аппарат упал на пол, так сказать, о чем она в недоумении тут же доложила своим старшим начальникам. Это оказалось как раз советская техника подслушивания.
Но вот вы сказали, пытались это установить в Белом доме. Даже трудно представить, как можно что-то установить в Белом доме.
Всегда проходы есть, люди ходят в гости, люди ходят на приемы. Тут все зависит от конкретной ситуации.
Юрий Ферштинский, что следует все-таки из того, что, несмотря на гигантские усилия, Кремлю не удалось ничего сделать для отмены санкций? Не удалось, скажем, предотвратить акт Магнитского, хотя мы знаем, что они очень это хотели сделать. О чем это свидетельствует?
Безусловно, это свидетельствует прежде всего о том, что уровень организованного агентурного влияния России в Америке достаточно низкий, достаточно слабый. Но прежде всего это свидетельствует о том, что есть российская политика, которая угробит любую агентурную работу по улучшению имиджа России за рубежом. Понимаете, когда Россия развязывает одну за другой войны, сначала против чеченского населения, Чеченской республики, затем вторгается в Грузию в 2008 году, затем в 2014 году вторгается в Украину, аннексирует Крым, захватывает регионы Восточной Украины. Тут, понимаете, никакие агенты влияния не помогут, потому что всем ясно, что Россия представляет из себя угрозу, в том числе и военную угрозу. И на этом фоне рассчитывать, что телеканал Russia Today повлияет каким-то образом на администрацию Белого дома или на Пентагон, я думаю, не приходится.
Олег Данилович, как бы вы ответили на вопрос о том, почему Кремлю, несмотря на гигантские, видимо, затраченные усилия и желания, не удалось подорвать режим санкций и предотвратить одобрение акта Магнитского?
Потому что российское руководство ныне, как я понимаю, не пользуется достаточным доверием и уважением из тех стран, которые стоят за вот этими всеми законодательными и другими антироссийскими актами.
Но вот интересный был факт, который вызвал, кстати, у многих большую тревогу. Ведь вы помните, мне кажется, я не ошибаюсь, что после избрания премьером Греции Ципрас поехал в Россию первым делом. Ожидали, что что-то произойдет. Ничего не произошло. В чем дело?
Ну, я думаю, что такие акты имеют чисто символический характер, и они не обязательно должны вести к каким-то резким переменам. Но то, что Россия и греческое руководство российское соотносятся с симпатией друг к другу, это несомненно.
Но симпатии с симпатиями, а Греция решила не подыгрывать России в этой ситуации.
Ну, разумеется, все-таки член НАТО.
Есть ли в данной ситуации возможность остановить Кремль и русский мир, который является его агентом, но пользуется при этом всеми привилегиями свободного западного общества? Вопрос Даниилу Гуре.
Если тот же русский мир, государственная организация, используемая Москвой для достижения определенных политических целей, то она является естественным объектом интереса спецслужб на предмет ведения незаконных тайных операций. Это вполне обоснованный, на мой взгляд, подход. И я ожидаю, что такой подход возобладает. Из уст нескольких аналитиков, близких к американскому правительству, я слышал, что в прошлом году администрация Обамы пришла к выводу, что с чисто практической точки зрения путинская Россия должна рассматривать в качестве противника. Да, она, прямо скажем, не официальный враг, не страна, движимая враждебной идеологией, как некогда Советский Союз, ставивший целью подрыв Соединенных Штатов. Но если посмотреть на поведение Кремля, аннексию Крыма, попытку отторжения Восточной Украины, угрозы в адрес союзников по НАТО, нападение на Грузию, то это поведение заслуживает внимания и ответа со стороны спецслужб.
Олег Калугин, мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, говорит о том, что Москву уже попросту невозможно воспринимать не как врага.
Я думаю, что оно еще не настолько серьезное, но то, что изменения явно произошли, и то, что руководство Соединенных Штатов и общественное мнение сейчас воспринимают Россию с большей опаской, так скажем, как державу, потенциально способную на всякого рода неприятности, международных отношений и любых других. Речь идет, конечно, не о холодной войне, но о явном, очевидном охлаждении отношений между Россией и Западом.
Юрий, если действительно Россию рассматривают в качестве врага, реального врага, что это означает?
Прежде всего, Россию на данный момент в качестве врага не рассматривают. Россия была партнером и потенциальным другом до известных событий времен 2008-2014 годов. Россия сейчас скорее соперник. Я не думаю, что даже в Пентагоне Россию буквально уже сейчас считают врагом. Другое дело, что то направление, которое избрал Путин, оно ведет к тому, что Россию достаточно скоро смогут считать врагом и будут считать врагом.
Юрий, но Даниил Гуре говорил, прежде всего, насколько я понимаю, о практической оценке действий России на разных, скажем так, фронтах.
Перед Россией стоят некие глобальные стратегические задачи. А неважно сейчас, правильные ли они или нет, хороши ли они для России или нет. Перед Россией, безусловно, стоит сейчас геополитическая задача захвата территорий, на которых находятся бывшие советские граждане, говорящие на русском языке. Перед Россией, безусловно, стоит стратегическая задача раскола Евросоюза. И вот вы упоминали Грецию. Я думаю, что это как бы один из пунктов поездки греческого премьер-министра в Россию заключался как раз в том, чтобы понять, в обмен на какую сумму денег Греция заявит о том, что будет выходить из Евросоюза. И так потенциально и теоретически, конечно, перед Россией еще и стоит вопрос об ослаблении НАТО или откола от НАТО каких-то членов НАТО. Хотя политика России ведет к тому, как мы видим, что НАТО только расширяется и расширяется, потому что после оккупации Крыма и вторжения в Восточную Украину абсолютно любой европейской стране становится понятно, что единственная надежда на независимость у этой страны – это членство в НАТО. И при этом, тем не менее, мы видим все время разговоры о сотрудничестве или о попытках сотрудничества. Если говорить об Украине, то мы видим, что на фоне вторжения российского в Украину, тем не менее, есть еще и вот какие-то туманные, навязанные Украине минские соглашения, в которых никто не может разобраться, но которые вроде бы свидетельствуют о том, что Европа и Россия, и даже Украина вместе сотрудничают в вопросе о разрешении конфликтной ситуации. Есть при этом вовлечение России в гражданскую войну в Сирии, и одновременно мы слышим про сотрудничество или потенциальное сотрудничество. Так что все не очень однозначно, и я уверен, что в Вашингтоне вы не найдете слишком много людей, причастных к нынешней американской политике на практическом уровне, вовлечении в эту политику, которые скажут вам, что Россия враг. Это, безусловно, не так. Может быть, это изменится с приходом в Белый дом новой администрации, что произойдет в январе 2017 года. Это возможно, но на данный момент, конечно, Россию врагом не считают, и отчасти это создает много проблем. Это создает проблемы для Украины, это создает проблемы для сирийской оппозиции, это создает проблемы для таких стран, как Польша, которая опасается за свою независимость.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Кремлевские тревоги Вашингтона». Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе? Способен ли Кремль подорвать единство НАТО? Можно ли остановить русский мир в мире? В передаче принимали участие Эндрю Фоксел, глава Центра по изучению России британского фонда Henry Jackson Society, Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института, историк Юрий Фельштинский и бывший генерал КГБ Олег Калугин. Передачу вел из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Приближаясь к черте. Резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений. На очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения снижаются уже 14 месяцев подряд. В последний раз столь длительное их падение отмечалось в стране почти 20 лет назад, в кризис 98-99 годов. И уже к концу первого полугодия за официальной чертой бедности оказалось более 15% населения. В целом за год частный потребительский спрос в экономике России, на долю которого, кстати, приходится 53% общего ее объема, сократился по предварительным оценкам почти на 10%. Это вдвое большее падение, чем было в посткризисном 2009 году. И чем дальше сокращаются их реальные доходы, тем чаще домохозяйствам приходится использовать для текущих покупок ранее накопленные ими сбережения. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. А ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты констатировали, импортозамещение постепенно смещается в сторону импортосохранения. Что же произошло? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». По итогам ноября 2015 года российская статистика зафиксировала максимальное за последние чуть ли не 20 лет сокращение объемов розничной торговли в стране – более 13% к уровню того же месяца прошлого года. Чем было вызвано очередное ускорение их спада, продолжающегося уже почти полтора года? Тем более, что, скажем, спад реальных зарплат в стране, то есть с учетом инфляции, в ноябре оказался минимальным за 4 последних месяца. С одной стороны, напрашивается такой вроде очевидный довод, как очередное снижение курса рубля, но оно все же вряд ли еще успело проявиться в полной мере. Ни курс рубля, ни даже некие сезонные факторы здесь ни при чем, поясняет научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорь Поляков. Дело в высоких показателях конца прошлого года, то есть периода ажиотажного потребительского спроса на опасениях населения еще большей девальвации рубля.
И двигателем была группа товаров: автомобили, бытовая электроника, мебель, товары для дома, где-то сегменты одежды, обуви. Тогда индексы 2013-2014 года дали серьезные подскоки. Ноябрь 2014 года дал всплеск плюс 5,3, а декабрь плюс 10,7. То есть, упреждая рост валютного курса и ожидая удорожания товаров по всему 2015 году, население делало вложения в товары. В результате по 2015 году, по ноябрю и по декабрю к той высокой базе получились низкие индексы. Но если применять математические подходы и сезонные как раз факторы исключения, и того ажиотажного спроса, и исключения такого накопленного годами всплесков четвертого квартала, то у нас по индексу месяц к месяцу происходило замедление вот этого спада в розничной торговле. Он еще идет, он еще заметен, это еще может быть не дно в покупках товаров, но где-то на уровне минус 1% по ноябрю, тогда как в сентябре еще был минус 1,3 к августу.
Общий объем наличных средств в рублях, которыми располагает население, в течение 2015 года сократилось по предварительным оценкам примерно на 15%. Более того, сами масштабы этого сокращения оказались в несколько десятков раз большими, чем было еще в 2014 году. То есть, по сути, речь идет о том, что семьям приходится теперь все чаще тратить собранные ими ранее сбережения, так как текущих доходов для текущих же расходов им просто уже не хватает. Даже несмотря на все меры экономии, отражением которых и является спад в розничной торговле.
Мы считаем, что в условиях сильного спада экономики, а также реальных зарплат и реальных пенсий, снижение запаса наличных рублей, которое произошло в 2015 году, говорит, во-первых, о именно отрицательной динамике реальных зарплат и доходов, а второе – о том, как проводится экономическая политика в отношении домашних хозяйств. Элементами этой экономической политики на 2015 год было зажимание динамики доходов, занятых в бюджетном секторе, и неполная индексация пенсий. Тем самым пенсии индексировались только на уровне 11%. С учетом того, что годовая инфляция составляет где-то 15-16%, минус 4% получаем в итоге года. И зарплаты в бюджетном секторе, они уже за минус 10%. Отсюда идет процесс расходования, но сначала наличных рублей. Не всегда отрицательный или там нулевой прирост денежной массы характеризует однозначно вот только кризис. Но в 2015 году это однозначно именно характеристика кризиса в состоянии экономики домашних хозяйств.
И в первом, и в третьем кварталах 2015 года текущие расходы российских семей в целом превысили их текущие же доходы. Другими словами, домохозяйства тратили в эти месяцы больше, чем в течение них получили. То есть тратили из собственных сбережений. Во втором квартале стали наоборот. Доходы превысили расходы, то есть потратили меньше, а разницу отложили. Правда, такие перемены не очень-то повлияли на динамику объемов розничной торговли в стране, как главный показатель потребительского спроса. Они почти непрерывно сокращались. Данных по четвертому кварталу пока нет, но можно предположить, что скорее повторится ситуация первого и третьего кварталов, связанная с очередным ослаблением рубля, тогда как во втором квартале, наоборот, рубль заметно укреплялся.
Во втором квартале были признаки того, что инфляция замедляется, были в рыночном секторе относительно неплохо проиндексированы зарплаты, и мы отмечаем, что в этот период был даже слабый рост реальной начисленной зарплаты. Населению показалось, что дно достигнуто, и кроме того, курс не падал, курс рубля, а наоборот, происходило его укрепление, это давало сигналы вперед о том, что инфляция еще будет замедляться. Отсюда пошли траты на потребление, прекратился процесс усиленного вложения в иностранную валюту, и одновременно происходило некоторое накопление запас наличных рублей. Это был отскок. И этот запас быстренько потом стал исчезать. К концу третьего квартала он практически погасил эффект второго квартала, вот это изменение запаса наличных рублей. Но в четвертом мы можем ожидать некоторое увеличение традиционное, возможно. Но в принципе мы выходим на серьезный минус, который я оцениваю где-то минус 550, минус 580 миллиардов рублей по году.
То есть объем тех наличных рублей, которыми располагают российские семьи, в течение 2015 года, по этим прогнозам, сократился на 13%. А что же валютное сбережение? В октябре 2015 года средняя семья потратила на покупку валюты 5% всех своих текущих доходов. С одной стороны, это в полтора раза меньше, чем было, скажем, в декабре 2014 года. С другой стороны, в октябре эта доля оказалась максимальной за весь 2015 год, тогда как в ноябре она вновь сократилась до 4,1% от всех текущих доходов. То есть пока вроде до трат и валютных накоплений домохозяйств, а не только рублевых, в целом дело пока не дошло. Но что может стать явным признаком этого?
Таким могло бы стать повышение доли продаж валюты в обменных пунктах по отношению к тем суммам, которые покупались. Проще говоря, уменьшится просто объем чистой покупки валюты. Действительно, по данным, которые Центральный банк вместе с Росстатом публикует, мы видим, что по 11 месяцам мы имеем долю 69,4% отношения проданной физическими лицами в банках валюты по отношению к покупке. То есть остается, что прирост только 30%. Тогда как ажиотаж и огромный спрос на наличную валюту 2014 года, там только 43,5% от общей покупки домашними хозяйствами валюты обратно возвращалось в эти обменные пункты. И поэтому чистая доля прироста составляла почти 60%, точнее 56,5%. Это говорит о том, что если еще не просто расходы запаса валюты из-под подушек, из-под матрасов, то уж очень к этому приблизилась ситуация.
В 2015 году случалось ли, чтобы домохозяйства тратили уже и валютные свои накопления?
Были периоды, особенно когда заметен недостаток доходов, а это январь-февраль 2015 года, просто сезонный недостаток денежных доходов и продажи населением наличной валюты из имевшихся запасов превышали их покупки. И мы получили просто-напросто уменьшение запаса, хоть и небольшое, но это было заметное явление. В остальные все-таки периоды 2015 года, хоть и слабое, все-таки чистая покупка валюты. А здесь было чистое снижение валюты, именно по январю-февралю, который покрывал дефицит доходов.
А чего следует ожидать, на ваш взгляд, в первые месяцы 2016 года?
Можно не очень долго гадать, ожидая начала 2016 года тоже сезонно с низкими объемами доходов и зарплат. И в какой-то степени этот будет повторяться процесс, возможно, не в таких масштабах. Но даже несмотря на ту волатильность курса, которую мы имеем, очень может быть, что будет совсем не хватать в период с января по март денежных средств и будут расходоваться как в очередной раз за запас наличных рублей, так и уже запас наличной валюты.
В течение 2015 года сколь заметно изменилась сама структура расходов российских семей по сравнению, скажем, с той, которая была в 2014 или 2013 годах? Понятно, тратить стали явно меньше, но ведь и доходы упали.
сомнение, конечно, состоит в том, что меньшую долю все-таки население стало тратить на потребление. Важнейший структурный сдвиг – снижение доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах. А именно она, по нашим оценкам, по 2015 году стала 83,3. В располагаемых это означает, что все платежи уже убраны. Итак, структура сразу сдвинулась на 4% вниз, 83,3. Тогда как по 2014 году это было 87,8. По 2013 году мы имели долю потребительских расходов в располагаемых доходах 85,1. То есть здесь сильно заметное опережающее сжатие расходов на потребление.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения сокращаются в стране уже 14 месяцев подряд. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и других составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов, закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих. То есть, когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров – конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна? И что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда. И тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукцией выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украины сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок, к сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют. А Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно, в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. Но с другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин, оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.